Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем обсуждение 14 главы послания к римлянам. Эта глава открывает последний раздел данного послания, который я бы озаглавил так. «Отделение детей Божьих». Что мы будем подразумевать под термином «отделение»? Если честно, то я устал от тех христиан, которые называют себя отделенными или посвященными, хотя на деле не являются ни теми, ни другими. Дело в том, что в вопросах, касающихся христианского поведения, можно выделить две сферы. Относительно одной из них Библия говорит совершенно однозначно, как мы с вами видели это в предшествующей главе. Обязанность христианина по отношению к власти — это подчинение. Верующий должен повиноваться законам своей страны. Он должен платить налоги. Он должен проявлять должное уважение к тем, кто данной властью облечен. Также 13 глава очень подробно обсуждала вопрос взаимоотношений верующего с окружающими его людьми. Человек должен платить по своим долгам. Он не должен прелюбодействовать, воровать, убивать, лжесвидетельствовать или желать того, чем обладает его ближний. Более того, человек должен любить своего ближнего так, как он любит самого себя. Верующий должен быть честен, он должен избегать пьянства, сладострастия и распутства, ссор и зависти. По поводу всего этого Библия высказывается совершенно ясно и однозначно. Однако существует еще одна сфера христианского поведения, относительно которой Библия не содержит прямых указаний. В качестве примера я приведу две таких дебатируемых темы, как курение и пристойность в одежде, и в частности в вопросах пляжной моды. Если вы полагаете, что данные темы не являются спорными, я приведу вам пример из моей собственной практики. Моя жена выросла в среде верующих, которые считают, что мужчина и женщина ни при каких обстоятельствах не должны купаться или загорать на пляже вместе. Но когда мы поженились, ей пришлось жить среди тех христиан, которые не придерживаются столь строгих правил на этот счет. Можете представить себе тот шок, который она испытала, оказавшись на пляже, где купались и загорали молодые люди и девушки из нашей собственной церкви. Все это происходило довольно давно, но и в то время купальные костюмы были достаточно откровенными. Увидев эту картину, моя жена целые сутки была в самом настоящем шоке, ибо прежде ей никогда не приходилось видеть ничего подобного. Но, с другой стороны, она провела свою юность среди верующих, которые очень терпимо относились к табаку. Более того, курили даже служители ее церкви, включая и самого пастора. Что касается меня, то я вырос в христианской среде, которая полностью отрицает возможность курения. Иными словами, если вы считаете себя христианином, вы просто не можете курить. Спрашивается, неужели посещение пляжа допустимо в одной местности и запрещено в другой? Или является курение допустимым в одном месте и запретным в другом? Я уверен, что у некоторых моих слушателей при этих вопросах волосы на голове поднимаются дыбом. А также наверняка многие из них сейчас сказали бы мне, что я должен прочесть лекцию против курения, но оставить пляжную тему в покое. Я уверяю вас, друзья мои, что я не стану обсуждать одно и защищать другое. Я позволю себе сказать на этот счет не больше того, что говорит сам апостол Павел. В этом отрывке Павел формулирует принципы поведения христианина по отношению к тем спорным вопросам, которые не имеют однозначного решения. апостол формулирует для нас три руководящих принципа на этот счет. И эти принципы звучат так: уверенность, совесть и уважение. Христианин должен быть уверен в том, что он делает. Иными словами, делает ли он то, что он делает, с радостью и рвением. Второй принцип — это совесть. Не оглядывается ли человек на свои поступки, сомневаясь, правильно ли он поступил? Или же, что хуже того, не презирает ли он себя за содеянное? И, наконец, третий принцип — это уважение к другим верующим. То есть, не оказывают ли поступки христианина негативное влияние на других верующих? Эти три руководящих принципа дают нам основы поведения в нашей христианской жизни. В наши дни существуют две крайние позиции касательно поведения христианина в случае каких-то спорных вопросов. И это породило некую нездоровую, неестественную атмосферу, в которой верующему приходится жить. А в результате появляются христиане, которые живут ненормальной и противоестественной для верующих жизнью. Одна из таких крайних позиций — это полное отсутствие отделения от этого мира. То есть по своей жизни и поведению такие люди, как две капли воды, похожи на неспасенных людей этого мира. Их жизнь ничем не отличается от того, как они жили до своего так называемого «обращения». Они не отказывают себе ни в каких формах мирских удовольствий и развлечений. Они готовы делать все то, что делают люди в этом мире. Они занимаются тем, что не имеет никакой духовной ценности. В Писании есть отдельные отрывки, которые не имеют для таких людей никакого значения. Например, в послании к филиппийцам, в 3 главе, в стихах с 17 по 19 сказано: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Причем к той же категории можно отнести и других людей, которые не допускают для себя никаких мирских развлечений, но в то же самое время они столь же близки к этому миру, как и те, о которых мы говорили ранее. Например, такие люди никогда не возьмут в рот ни капли спиртного, но при этом они могут страдать от обжорства и чревоугодия. А также они совершенно не способны держать язык за зубами. Они позволяют себе делиться с другими христианами историями сомнительного содержания. Я снова приведу слова апостола Павла из того же послания к филиппийцам из 4 главы 8 стиха. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель или похвала, о том помышляйте». Друзья мои, мысли человека неизбежно, рано или поздно повлияют на его поведение. В конце концов, человек сделает то, о чем он все время думает. Я обнаружил, что немало христиан, прежде чем поддаться какому-то искушению, долгое время размышляют о нем. Это происходит со многими так называемыми верующими. И Павел, похоже, ставит под сомнение тот факт, что эти люди действительно являются христианами. Ибо такие люди живут в точности так же, как живут люди этого мира. Но есть и вторая группа верующих, которые впали в крайность, противоположную первой. Такие люди сводят христианскую жизнь к простому ряду запретов. Во второй главе послания к Колоссянам Павел предостерегал верующих против тех людей, для которых вера состояла лишь в наборе ограничений: «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Интересно, что эти люди обретают спасение по благодати и радуются избавлению от власти закона Моисея. Но, тем не менее, они незамедлительно устанавливают целый ряд новых заповедей. Причем заповеди этих становятся в два раза больше прежнего. Как правило, такие люди сосредоточены на себе, исполнены гордыни и желания осуждать других. Кстати сказать, именно таких людей Павел называет в первом стихе этой главы «немощными в вере». Как правило, именно такие люди больше всего говорят об отделении. Недавно я получил письмо от одной своей слушательницы. Это письмо замечательно демонстрирует нам печальное состояние человека, который занимает подобную позицию. Я не буду приводить вам слова этого письма дословно, а лишь перескажу его содержание. Эта женщина написала мне, что она является христианкой уже несколько лет. Более того, она даже какое-то время несла серьезное служение. В начале своего христианского пути она была исполнена оптимизма и рвения. Она могла привести замечательное свидетельство о том, какой чудесной стала ее жизнь после спасения. Но впоследствии эта жизнь почему-то превратилась для нее в какое-то жалкое прозябание, когда Христос пребывает где-то в недосягаемой дали, а сама она существует здесь, внизу. Причем эта женщина специально отметила, что она строго придерживается всех добродетелей, присущих христианину. Она не курит, не пьет, не смотрит большинство современных фильмов, не пользуется косметикой. Но все это почему-то не сделало ее счастливой в ее христианской жизни. Скорее наоборот, ее друзья стали замечать, что она лишь замыкается в себе и озлобляется, и эта женщина сказала, что она с ужасом смотрит на происходящее. В конце своего письма она пессимистично сделала вывод, что наш мир катится в пропасть, и нет никакой возможности остановить этот процесс. Единственное, что остается верующим в этом мире, это ожидать возвращения Господа Иисуса Христа. Прочитав это письмо, я буквально ужаснулся тому состоянию, в котором оказалась эта женщина. И обратите внимание, что она как раз относится к сторонникам отделения. Однако подобное отделение не принесло радости в ее жизнь. Поэтому я уверен, что касательно спорных вопросов христианского поведения, верующий должен выбрать для себя нечто среднее между этими двумя крайними позициями. Я уделил так много внимания этим вводным замечаниям, потому что я знаю, как много христиан пребывает в замешательстве по этому поводу. Этим людям будет очень полезно понять все то, что Павел говорит в этой такой важной главе. А теперь давайте прочтем первый стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Можно перефразировать этот стих так. «Принимайте в свою среду того, кто слаб в своей вере, но не для того, чтобы осуждать этого человека за его воззрение или его поведение». Эта глава естественным образом продолжает все то, что Павел обсуждал ранее. Здесь закон любви начинает воплощаться в конкретные действия. Осудив в конце 13 главы все то, что явно является аморальным и недостойным, как, например, убийство, прелюбодеяние, воровство, лжесвидетельство и зависть, Павел предостерегает христиан против необоснованного стремления осуждать других верующих в тех вопросах, которые явно не запрещены в Писании. Немощный в вере — это вовсе не тот, кто хромает в каких-то основополагающих истинах Евангелия, то есть тех фактах, на которых зиждется наша вера. Скорее, здесь говорится об отвлеченности веры этого человека. Это означает, что его вера начинает давать сбои, когда дело касается вопросов конкретного поведения. Человек просто не знает, что ему следует делать в отношении определенных ситуаций в жизни. Павел призывает верующих радушно принимать подобного человека в свою среду. Мы с вами можем не соглашаться с ним, но мы должны принять его, если он действительно является верующим в Иисуса Христа. Причем мы с вами принимаем его вовсе не для того, чтобы начать с ним дискуссию о том, с чем мы не согласны. Иными словами, одна группа верующих не должна с осуждением обрушиваться на другую группу верующих по каким-то спорным аспектам христианского поведения. Некоторые вещи не находят явного осуждения на страницах Писания. И тем не менее, некоторые христиане почему-то сторонятся их. Конечно, если эти люди предпочитают отделение, это их право. Но главное, чтобы это отделение не приводило к разделению верующих. Подтверждение моей точки зрения я нахожу в знаменитой Библии Скоуфилда. Там мы читаем такие слова на этот счет. «Ни одна церковь не вправе принимать решения по вопросам личной свободы в тех случаях, когда эти вопросы явно не оговорены в Священном Писании». Второй стих. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Этот страх является самым сильным доводом против тех, кто стоит за отделением. Сильный в вере христианин ест все, а немощный слабый брат предпочитает быть вегетарианцем. Сильный брат осознает, что Иисус сделал чистым всякое мясо. Согласно тому, что написано в 3 стихе 9 главы книги «Бытие», после всемирного потопа Бог предназначил в пищу человеку все живое. Сказано: «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все». Для народа Израиля Бог разделил всех животных на чистых и нечистых. Но хорошо знающий Библию человек понимает, что на него это правило не распространяется. Ибо в первом послании к Коринфянам, в 8 главе, в 8 стихе, апостол Павел говорит: «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». А также мы помним, как апостол Павел получил наглядный урок по этому поводу в доме Симона Кожевника, о чем мы читаем в 10 главе книги Деяний. Сам Петр очень гордился тем фактом, что он никогда не ел ничего нечистого. Он был истинным сторонником отделения. Но Святой Дух тогда сказал ему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Павел мог есть все, и совесть не осуждала его. Что же касается Петра, то он испытывал по этому поводу некие колебания. Точно так же и слабый брат, который привык употреблять в пищу только овощи, считает мясную пищу отвратительной и недопустимой. Итак, каким же принципом мы должны руководствоваться? Один человек может есть мясо, а другой считает мясо неприемлемым для себя. Но послушайте, что говорит Павел в 3 стихе. «Кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его». Я осознаю, что я не прав, когда осуждаю приверженцев идеи крайнего отделения. Если этим людям хочется такого отделения, это их личное дело. Однако мне претит, когда они предпринимают попытки наставить на истинный путь меня. Я признаю, что в моем характере есть еще изъяны, требующие вмешательства и исправления. Однако я ни на минуту не сомневаюсь, что эти люди не относятся к числу тех, кто имеет на это право. Итак, одна группа не должна осуждать другую. Если вы верите, что верующие не должны употреблять в пищу мясо, тогда вы не должны есть мясо, друзья мои. Причем мясо Павел использует лишь в качестве примера. И, соответственно, этот принцип может применяться ко всему, что явно и однозначно не запрещено на страницах Священного Писания. Но если вы считаете, что мясо есть можно, тогда вы с чистым сердцем можете делать этого. Читаем 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Какое право имеем мы, христиане, обрушиваться с осуждением на других верующих за их действия в тех случаях, когда не существует однозначных предписаний, как в этих случаях надлежит поступать? Вы что, стали Богом? Или, может быть, другой человек как-то обязан отчитываться перед вами? Апостол Павел говорит нам, что ни один верующий в этом мире не обязан оправдываться перед нами. Они подотчетны только Богу, и они будут отвечать сами перед своим Господом. Может быть, вы не одобряете каких-то моих действий в вопросах, не имеющих однозначного решения. В этом случае я не обязан отчитываться перед вами. Я несу ответственность перед Иисусом Христом. Только Он является моим Господом. Только Ему я подотчетен, и только перед Ним я обязан нести ответственность за свои поступки. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.